Добрый вечер, друзья. Не секрет для постоянных наших слушателей, что есть вещи, которые я постоянно все время путаю. Известная история, когда я назвал Пасху Рождеством или наоборот. В детстве я всегда не мог различить между, так сказать, тремя главными кинотеатрами Ленинграда «Титан», «Гигант» и «Великан», и мне все время в голове мешались. И из публикаций, из таких научно-популярных, я все время мешал, так сказать, три главных журнала — это «Наука и жизнь», «Знание, силы» и «Техника молодежи». Но сидящие сегодня здесь два человека в студии такой мешанины не допустят, потому что лично являются они друзьями, но работали в журналах, стоящих почти по разные стороны московской научно-популярной баррикады. Один из них вам хорошо очень знаком, это наш постоянный участник Леонид Владимирович. А второй — это гость, заместитель редактора журнала «Наука и жизнь» Рудольф Анатольевич Свой.
Добро пожаловать. Сева, ну, надо сказать, что ваши оговорки или вся эта мешанина нам нисколько не мешает вас понимать. Я думаю, что слушателям тоже.
Не, Алексей, так. Есть просто такое режиссерское правило на радио. Начни с самоуничижения, тебя уже будут слушать, по крайней мере, следующих 5 минут. Чтобы не заносился. Рады вас видеть. Перед нами журнал. И мне, как лицу, кропающему что-то на компьютере, было приятно видеть на последней странице, что номер набран, сверстан и выведен на компьютерах и ВК. То есть у меня, вы знаете, я вам сейчас признаюсь, у меня вот эта рука сейчас правая, она как у пианиста заиграна. Знаете, вот у пианиста бывает заигранная рука, или у гитариста бывает тянет руку. Это я себе вред нанес мышью компьютерной. Сидел, какую-то свою главу правил, враж вошел всю ночь, и на утро у меня уже пошло от плеча. И я всю прошлую неделю последние деньги из кредитных карточек истратил на то, что купил все мыши, которые только есть на рынке. Такая мышь для пальца, там такая.
Да. И самую легкую, чтобы без нагрузки.
Самая легкая мышь оказалась...
Та, которая была.
Нет, во-первых, это да, это первое. А во-вторых, фирма Logitech производит мышь, которая по радиосигналу работает.
И поэтому без провода.
Без провода. Там есть прием передающего устройства, приемник вставляется. И она очень удобна, потому что она действительно в форме мыши, как настоящая мышь. Она очень ложится хорошо в ладонь. И я могу этой мышью оперировать где угодно. И вот я нашел себе положение для руки такое у живота. И так себе так стол, полочек такой сделал. Так что у меня этот стресс уходит. Это я все к тому, что в журнале в своем вы тоже иногда, видимо, освещаете такие проблемы прикладного такого научного плана. Я, собственно говоря, тут какую-то скрытую рекламу этой мыши дал, что на BBC делать не полагается.
Ну, вы сказали, что купили много мышек разных, да.
Мышей, да. Кошки любят заходить сейчас в эту комнату, потому что она полна мышей. Вкратце, историю журнала, потому что это один из старейших наших научно-популярных журналов, если не самый старый.
Я думаю, старейший.
Когда он начинался?
Журнал с таким названием, и не только с таким названием, начал издаваться в 1890 году. Так что мы как-то незаметно свой столетний юбилей проворонили, но вот теперь пытаемся все-таки об этом напомнить читателям. Ввели такую рубрику, о чем писала «Наука и жизнь» 100 лет назад.
А внутри журнала есть какие-нибудь предания, дошедшие с тех времен? Известны ли люди, которые стояли за первыми публикациями?
Нет, мы случайно наткнулись на него в Ленинской библиотеке и стали копать, смотреть. Людей мы не знаем, но мы знаем, что это был, как ни странно, хотя вот эта новая «Наука и жизнь» создавалась совершенно независимо, не зная о старой. Старый журнал имел ту же структуру. Значит, во-первых, он имел те же принципы, из первых рук, понятно, доступно для широкого круга людей. И он имел ту же структуру, там говорилось и о науке, и о достижениях, о технике того времени, о сногсшибательных достижениях техники. Там была часть журнала посвящена, какие у нас, ну, так, грубо говоря, бытовым всяким делам, домашнему хозяйству, собственному саду, садовым участкам, что очень актуально сейчас в нашей стране, потому что очень много садоводов-любителей. И там единственное, что так особо не было, это то, что у нас есть вот литература художественная. Мы печатаем оригинальные произведения, переводные, отечественные. и удаст довольно много исторических материалов. Люди с интересом читают, особенно вот в нынешнее время, когда такая стабильная политическая жизнь, которая 70 лет была в стране, она закончилась. Каждый должен о чем-то думать, с чем-то сравнивать. Эти материалы пользуются большой популярностью у нас. Но в том старом варианте их не было.
Ну вот старый вариант и новый вариант. Значит, был какой-то перерыв.
Был какой-то перерыв. Потом журнал издавался как журнал «Общество знания». Довольно долго это был тоненький, такой традиционный научно-популярный журнал. И, наконец, все считают, что это новая эпоха науки и жизни. Но это где-то порядка 30 лет тому назад пришел новый главный редактор Виктор Николаевич Болховитинов с командой. Журнал преобразился совершенно. Ну, я, пожалуй, только цифрами это поясню. Тираж был 100 тысяч.
До того.
До того. И затем в течение полутора-двух лет он дошел до 3 миллионов. 2,5, 3, 3,5 миллиона. И эта цифра держалась на протяжении более чем 30 лет, пока не начались всякие экономические катаклизмы, которые, из-за которых сейчас тираж, конечно...
Золотой сон редактора.
Да, цифра вдохновляющая. И надо сказать, что в то время это был один из самых массовых журналов, не считая «Работницы», «Крестьянки» и «Здоровье».
Да, там были сумасшедшие тиражи.
Там 10 миллионов, 11 миллионов. Почему? Да. Потому что их продавали дешево, 10 копеек.
Не потому. Мне один сотрудник журнала «Работница», вы его, наверное, знаете, Мирослав Бушкевич.
Да.
Он очень популярный был такой человек. Вот.
И он, что же он?
Он был единый. Его спрашивали так: где вы работаете? Простите, это немножко фривольно звучит, но он любил эту шутку. Где вы работаете? Он отвечал: в женском органе. Кем? Он говорил: мужчиной. Дело в том, что он был единственный мужчина в редакции. И он рассказал, что секрет страшного тиража журнала «Работница» объясняется тем, что в каждом номере журнал давал выкройки для женской одежды. Просто вот вырежь и, пожалуйста,
ну, не просто, по ней...
Нет. Самые элементарные простые выкройки.
Ну, я знаю многих женщин, которые выписывали эту «Работницу», и за выкройки складывали, ими не пользовались реально.
Это другое дело. Да.
Совершенно верно.
У нас была в Таллине женщина, которая приходила матери помочь по дому. И я помню журнал этот лежал, она его полистала и сказала: хороший журнал «Домработница». Вы знаете, мне ваш голос кого-то очень напоминает, и я думаю, что этого человека мы сейчас вспомним. Он не только говорит, но еще и поет.
Знали, как дорог у Черного моря явившийся мне цветущих акациях город, в цветущих акациях город у Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тону, и на берег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря.
Песня «У Черного моря» и голос, конечно же, Леонида Щеутесова.
Специальная благодарность.
Специальная
благодарность вам от меня, потому что я одессит. Всегда. И вы знаете, эта песня всегда трогает.
Не, вы знаете, мы тут, поскольку на радио работаем, мы друг друга слушаем. Вообще в Англии это национальная болезнь. Встречаются два человека, и сразу начинают ушки на макушке вслушиваться в акцент. Вот. Они вычисляют не только графство, откуда он приехал, не только приблизительно район города, в котором жил, но могут вплоть до школы вычислить по акценту. И мы здесь отчасти этим болеем, потому что я уже слушаю, как буква «и» звучит после «ц», там, знаете, или там у него там «Черного моря».
Понятно.
Или, там,
то есть вы вычислили меня?
Надышаться одно «ц». Да. Я вас не вычислил, но что-то мне в вашей речи напомнит тембр голоса похожий. Я просто подумал, не производит ли Одесса похожих людей, потому что, так сказать, есть какая-то общность.
Позвольте по этому поводу сделать два заявления. Так. Во-первых, установлено, что голос настолько же индивидуален, как отпечатки пальцев.
Известно.
Да, и по голосу, если бы это было технически просто, можно было бы идентифицировать людей не хуже, чем по отпечаткам
вот
пальцев.
Сейчас у нас здесь на Западе этим занимаются очень интенсивно, да. Да.
Как вы помните, этим занимался
Солженицын, конечно. Но сейчас извините, пожалуйста, у нас, я видел отдельную передачу по этому поводу. Видимо, через год, через два, вот вместо этих самых карточек, по которым мы получаем деньги из стены, да?
Да-да. Угу.
То есть будет голос.
Конечно.
Подходишь к стене
деньги
и говоришь...
Будет получать человек по голосу.
20 фунтов. И он сразу тебе говорит, сев новгородцев, счет переполнен, денег не дам.
Да, или наоборот говорит, ну что тебе 20, мало, бери 40.
Я просто к тому, что Утесов голос или ваш, условно говоря, в Орле или в Пскове появиться не мог.
Ну, наверное,
там есть как южная экзотика, там есть кипарисы, там есть, понимаете...
Никуда не денешься.
Плещущая волна.
Второе заявление в отношении Одессы. Ну, вот действительно, одесситы как-то до конца жизни, до преклонных лет помнят свой город, любят его. И не случайно, это особый город. Даже в самые суровые времена там какой-то дух юмора, свободолюбия был. И это было массовым явлением. Не то, что кто-то один там... А вот весь народ, вот все шутят, шутка — это норма.
Вы знаете, я не могу здесь не рассказать, как я первый раз в жизни въехал в Одессу. Я, то, что сейчас сказал Рудольф Анатольевич, это абсолютно точно. Я въехал в Одессу на машине первый раз, по дороге из Кишинева, которая тогда была очень плохая. Я ехал целый день, и, естественно, я въехал со стороны Молдаванки. Было уже темно. Поэтому я где-то поворачивал налево, где-то поворачивал направо и где-то, наверное, поехал против шерсти, то есть против движения. И за мной увязался милицейский мотоцикл. Я его не видел. Я ехал и ехал, а он, значит, гнался за мной. В конце концов он меня догнал, заехал вперед, погрозил мне, значит, остановись. Лейтенант, я думаю, ну, попал, ну, как всегда в России, знаете, человек на полусогнутых бежит к полицейскому шоферу, значит, искательно улыбаясь. И, ну, я думаю, как всегда, он сейчас, значит, отдаст под козырек и скажет: ваши документы. Ну, а дальше что, неизвестно. И вдруг я услышал, как этот лейтенант сказал: чтобы получить твою паршивую десятку, я за тобой пол Одессы гнался. Я клянусь вам, я не преувеличиваю нисколько. Вот так и было сказано.
Ну, десятку отдал?
И я понял, что
я в родном городе.
Да, я немедленно вручил искомую десятку. Он и не подумал дать мне квитанцию. И сказал: езжай осторожно.
Я на гастроли был в Одессе там с одним ансамблем. И наш певец решил посмотреть город. Взял такси. И вот едет, смотрит. И решил на патриотизм проверить шофера. И ему говорит... Все говорят: Одесса, Одесса, такая красота. А я смотрю, и, в общем, ничего особенного. Машина стала замедлять ход. И она постепенно так замедляла и остановилась у тротуара. Шофер, не глядя на пассажира, картинно вышел, обошел машину вокруг, открыл дверь с пассажирской стороны и, не глядя на него, сказал: «Выходи из аппарата».
Ну, за одесское такси, там масса анекдотов. Наверное, вы знаете, как москвич приехал на вокзале, ищет такси, и частник ему говорит, давай поехали. Он говорит, так вы же не такси. Он говорит, а тебе что, в шашки играть надо или ехать?
Мы рассказываем немножко не так. Он, жена и муж ищет такси, останавливается машина. Она говорит, это же не такси, шашечек нет.
И мы закончим одесскую эпопею. Я работал с ансамблем, назывался «Добрые молодцы». И вот мы приезжаем, дали один концерт. На следующий день я иду на привоз, там просто погуляться, посмотреть. Стоит здоровый мужик, мясо рубит топором. И на меня глядит и говорит, парень, ты из ансамбля? Я говорю, да. Как он у вас там называется? Кажется, бедный родственник. То есть народ на ходу абсолютно режет подметки.
Ну, я не рискнул бы, так сказать, поскольку вы решили закончить одесскую тему, я не решил бы после вас еще что-то говорить.
Да,
но Марк Твену дайте слово.
Да ради бога.
Марк Твен в своей книге «Простаки за границей» описывает путешествие по земному шару и говорит, вот единственное место, где я почувствовал дух свободы, дух такой вот какой-то предприимчивости, американского юмора, это была Одесса.
Так да, они его, этот юмор, и экспортировали в ту же Америку.
Ну, конечно. И Америка, конечно.
Америка — это большая. Ну, зачем же? Маяковский прямо же написал в своей, в своем стихотворении «Американские русские», знаете, это «Петров капланом за пуговицу пойман, штаны заплатаны, как балканская карта. Сэр, я вам назначаю аппойнтмент. Вы знаете, конечно, мой апартмент». Окончается это стихотворение такими словами: «Горланит по этой Америке самый стоязыкий народ оголтец. Уж если Одесса, Одесса мама, то Нью-Йорк, Одесса отец». Да, вот это совершенно верно. В Нью-Йорке очень-очень чувствуется, даже у людей, которые понятия не имеют о русском языке, чувствуется вот этот вот какой-то одесский дух немножко, такой одесский юмор есть, нью-йоркский юмор есть, который есть, по-моему, модификация одесского юмора. А тем более сейчас в Нью-Йорке есть этот Брайтон-Бич,
да,
где гнездится русско-еврейская эмиграция. Так там просто Одесса очень чувствуется.
Ну, это если мы говорим о журнале «Наука и жизнь», то мы очень углубились в жизнь, мне кажется.
Да, перейдем к науке.
Пора переходить к науке. Потому что вас ведь выковала Одесса как специалиста. Вы институт там закончили.
Да, я заканчивал Одесский институт связи, очень этим горжусь.
И после этого как развивалась жизнь, да, вкратце, потому что интересно, как попал выпускник Одесского института.
Да, я вышел из института инженером и в журналистику скатился постепенно, даже сам не заметил.
Скатился? Ну, поднялся?
Поднялся, до... хорошо, хорошо. Согласен, нулевой глагол, но вот перемещение произошло постепенно. Значит, я работал 2 года в Средней Азии. Там ставили мы радиорелейную линию на аппаратуре, которая у немцев работала в Сталинграде.
Так, вот это хотелось бы подробнее. Что это за аппаратура в Сталинграде?
Ну, это впоследствии стало общеизвестно, но долгое время было секретом. Наши не могли понять, как Паулюс, находясь в Сталинграде, напрямую связывается с Берлином. Оказывается, что у них была радиорелейная линия на одном конце. В Сталинграде стояла одна станция, перебрасывала дециметровые волны через наш участок, окружавший Сталинград, и дальше уже по релейке или дальше по телефонным проводам оно шло в Берлин.
Таким образом, трагедия Паулюса еще более трагичная, чем мы предполагали, потому что он мог по прямой связи в Берлин,
да,
говорить, мы замерзаем, у нас нечего есть, нас окружили, нас, да, убивают и так далее.
А Берлин по прямой связи дал ему звание генерал-фельдмаршала. Он получил звание генерал-фельдмаршала, сидя в универмаге, в Волгоградском универмаге, где я в 95-м году летом покупал шампунь. Я когда подошел к этому универмагу, я первым делом я увидел доску у входа. В этом здании бойцы и как же солдаты и офицеры 38-й моторизованной бригады полковника Бурмакова взяли в плен командующего 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршала фон Паулюса. Да, так вот он сидел в этом универмаге и говорил, тем не менее, с Гитлером. Там получил в универмаге, в подвале, получил звание генерал-фельдмаршала.
Так что он генерал-фельдмаршал от дамского трикотажа.
Да, так что, да, в универмаге, конечно, ничего другого нечего было ждать. Короче, вот эта аппаратура, которая использовалась Паулюсом, валялась где-то на складах, и наш главный инженер Министерства связи Киргизской Республики Константин Николаевич Ананьев, когда узнал об этом, он поехал и это со склада или там с утильного склада эту аппаратуру привез в Киргизию. Две станции, Михаэль они назывались, и с их помощью организовал радиорелейную связь через горные перевалы с отдаленными областями. Это было колоссальным подвигом. Его там сделали героем соцтруда впоследствии. Вот я там поработал 2 года. Вот на этой...
То есть, когда вы работали с дециметровой этой аппаратурой, она была еще почти засекречена?
Она не то, что было просто, ну, теоретически мы знали, что такая вещь есть, но никто ее никогда не видел. Я когда увидел впервые, это было очень удивительно.
А потом это стало использоваться для передачи?
Ну, сегодня это проза, это обыденность. Да. Это...
Но интересно узнать, откуда она появилась.
Да-да.
Да, вот такая вот вещь, оказывается, что вот из-под Сталинграда. Это была первая в Советском Союзе линия радиорелейной связи.
Ну вот, Рудольф, я сейчас вспоминаю, 60-е годы, начало 60-х годов. Я всегда читал Рудольфа Своринга. Тогда вот появилась эта подпись, Р. Своринг, в журнале «Наука и жизнь». Я все время читал. Когда началось ваше сотрудничество с...
Ну, вот я хотел сказать, постепенно, значит, я с производства, так называемого, из радиотехники перешел в журнал «Радио», не потеряв квалификацию, там требовалось знание, схемы, аппаратура. А работая в журнале «Радио», я начал писать на радиотехнические темы в общую печать, в «Известия», в «Правде», в АПН. И постепенно, значит, потом уже двинулся в «Науку и жизнь». В «Науке и жизни» я работаю с 1961 года.
Вот. Моя датировка...
Работаю, там печатался еще раньше.
Понятно. Моя датировка, значит, совершенно правильная.
35 лет.
Я работал как в журнале отдать? «Знание и сила». Да, я работал в журнале «Знание и сила» с 60-го года. И с того самого времени, я помню, я читал Своринга, потому что нам всегда интересно было, что пишут...
коллеги.
Сами понимаете, что пишут коллеги. Честно говоря, не в обиду им будет сказано, технику молодежи мы просматривали так, по диагонали, как говорится. А «Науку и жизнь» почитывали. Ну, почитывали хотя бы потому, чтобы не пересекаться, чтобы не повторять зады. Понимаете, это тоже очень важно. Вот. Не важно, что у нас свои авторы, у них свои, но тема-то может быть одна и та же, и если они уже эту тему схватили, то нам нечего делать. И вот я все время натыкался на Своринга. И этот Своринг, он писал отнюдь не только на радиотехнические темы. Как случилось?
Ну, это неизбежно, когда уже ты идешь в научную журналистику, в такой журнал, как «Наука и жизнь», где диапазон от космологии до биологии, то ты не можешь ограничиться одной радиотехникой. У тебя просто есть какой-то объем, который ты должен заполнить в журнале. И не может быть 15 полос радиотехники. Значит, у тебя есть какие-то личные интересы, привязанности. Вот у меня большой интерес нулевого момента к биологии.
Это очень интересно, потому что у нас такого не было абсолютно в журнале. Совершенно все по-другому. У меня была техника и промышленность, первые 12 полос, и я занимался сугубо, значит, вот колесами, машинами и дымовыми трубами. А у вас это было как-то более сглажено? Вы писали на все темы?
Я хочу сразу сказать такую вещь. Вот газетчики, отдел науки в любой газете, они пишут обо всем.
Правильно.
Или они заказывают, редактируют обо всем. Там их 3 человека, они все должны схватить. В журнале несколько иначе. И традиционно, я думаю, что и «Знание сил» также было, традиционно в «Науке и жизни» требовали. Редактор требовал. Мы сами от себя требовали. Если ты берешься за биологическую тему, то для того, чтобы ее изложить в журнале, ты должен сам разобраться досконально. Я вам скажу, что у меня были ситуации, ну, 3-4 месяца уходит, пока ты разберешься. А вот где-то лет 15 назад я написал статью о кварковых моделях.
Ага, физика.
Да вы знаете, это, наверное, 1-1.5 года я начинал, бросал, разбирался, думал. Так что то, что вот многоплановость такая в «Науке и жизни», она не сопровождается потери качества, если так можно сказать.
Это очень интересно. Это чрезвычайно интересно. Это не для севооборота вопрос, может быть. Но все-таки интересно, что у нас была узкая... Если бы я вдруг пришел и предложил бы статью по биологии, раздался бы в редакции просто громкий смех.
Что, независимо от того, какая это статья?
Совершенно независимо от того. Ну, это... Если бы я привел автора... Я рассказываю
что
правду.
Было, да.
Если бы я привел
что
автора...
Что было, то было.
Да, что было, то было. Если бы я привел автора, который собирается писать, биолога, профессора, я бы его просто сдал бы с рук на руки заведующему отделом биологии, ныне главному редактору журнала Григорию Андреевичу Зеленко, кстати, участнику севооборота, и он бы этого человека дальше вел. А я бы и подумать не мог, чтобы писать о биологии.
Дело в том, что вы взглянули на биологию иначе, потому что вы знакомы с катушечками, с проводами, с наводками, с полями.
Я потому ее люблю, что я нахожу там такое совершенство и сравниваю ее с техникой. Это просто потрясающе. Но я хочу сказать, что формально, если я делал статью по биологии, то, конечно, даже из соображений просто элементарной этики заведующий отделом биологии ее читал, просматривал, делал мне замечания. И...
Я часто мне так кажется, что, скажем, биолог, углубленный непосредственно в биологию, часто сопряженный с биологией области, не знает или даже знать не хочет, потому что он как бы уперся в свое вот понимание там, местных нервных процессов, а в производной материи человеческой ему часто чужды.
Ну, вот есть такое понятие «свежий взгляд». Оно актуально для самой высокой науки и для жизни. Вот приходит человек, свежим взглядом посмотрит на твою житейскую ситуацию, и хоть и говорится, чужую беду рукой отведу. Но вот тут бывает, этот человек скажет.
Для вас какое-то впечатление определенного типа открытия, которое вы сами для себя сделали, запомнились? Вот в биологии что особенно вас поразило, когда вы начали копаться во всех этих последних всяких магнитных наводках и тонких полях, все, что происходит вокруг человеческого организма?
Вы знаете, с биологией я могу назвать два интересных столкновения. Одно относится, там, это событие где-то 30-35-летней давности, а второе более-менее свежее. Вот 30-35-летней давности события, это было время, ну, может быть, даже не 35, а 30, не помню сейчас точно время, когда был открыт генетический код.
Нет, 35.
Было страшное возбуждение, 35, но это действительно было гигантское открытие. И в моем окружении, или я был в его окружении, был человек, профессионал, доктор наук, очень грамотный. Его имя упоминалось в классических трудах, который ходил, хохотал и говорил: «Да что вы занимаетесь этим генетическим кодом? Перестаньте, надо заниматься мембранами». Мембраны – это клеточные оболочки. И в то время мы просто посмеивались, думали, ну что, шизик какой-то, что ли. Причем тут это забор просто, ну, оболочка в клетке, что такое? И вот мы теперь видим, что человек был гениален, он был прав абсолютно. Мир сейчас, я думаю, в биологии, наверное, 30% усилий направлено на тематику, связанную с мембранами. Мембрана – это сложная машина, она качает что-то вовнутрь клетки, что-то выбрасывает оттуда, воспринимает сигналы, воспринимает там химические вещества, эти отделяет от этих, создает нервный импульс. Это сложнейшая машина. И вот он вот в те времена это увидел.
Да, но он не прав был в том смысле, что не нужно заниматься генетическим кодом.
Ну нет, он так и не думал, это была просто фраза, это такое усиление для того, чтобы как-то привлечь внимание к своей идее. А второе, я думаю, может быть, это будет вам интересно. Я прямо вот с первых дней страшного бума, который был в нашей стране в связи с экстрасенсами, вот я участвовал буквально с нулевой отметки. Как только появились первые публикации, вот вы говорите, вы технику молодежи не очень посматривали. Василий Дмитриевич Захарченко, конечно, очень способный человек, но он ради того, чтобы, так сказать, привлечь внимание к журналу, шел на те жертвы, на которые, в общем-то, не все могут идти.
Да, это
и
верно.
И вот он схватил эту Джуну. Ничего не стал он разбираться. Я ему говорю: Рудик,
Давид,
ты понимаешь, да, ты понимаешь, это потом разберутся, я сейчас подниму шум, привлеку внимание. И стал о ней писать, как она исцеляет, какие прекрасные результаты. В этот момент в стране начался страшный экстрасенсорный бум. И я вот буквально с нулевой отметки ходил, вот из, как эту Джуну увидеть. Значит, ее опекал Байбаков, председатель Госплана.
О, Боже.
И я прорывался какими-то там закрытыми ходами, какие-то ребята по дружбе меня пропускали. Наконец, я просочился туда, где она принимала. Это была страшная картина, сидела огромная очередь людей с надеждой какой-то. И они заискивающе с ней говорили, какие-то начальники большие, которые никогда в жизни не улыбались, так сказать, заискивающие тоже улыбались, ей дарили что-то, просили. Она там обещала там от импотенции она излечит, от того, от этого. И я к ней ворвался туда в комнату. Она, значит, так очень, не сказал бы, что высокомерно, но как-то так с пониманием собственного своего достоинства стала мне говорить, да, ну, вам придется разобраться в этом всем. Это, конечно, я сейчас вот лечу в полсилы, я открою, когда все свои чакры, вот тогда пойдет. Все, я, для меня она сразу уже умерла.
Чакры.
Потом я с Кашпировским, вот такой был у нас врач, он профессиональный врач, психотерапевт, да, тоже с ним общался, у меня даже где-то дома пленку искал для какого-то интервью, чистую, стал смотреть, что на пленке записано, оказывается, интервью с Кашпировским. И с ним. И, наконец, наиболее интересное из этой области, я работал с людьми, которые... попытались серьезно разобраться, что же за этим стоит. Действительно, это одно шарлатанство или что-то есть. При Институте радиотехники и электроники была организована лаборатория. Ее возглавил академик Гуляев Юрий Васильевич. Ну, мы давно знакомы с молодых лет. Я уже не молодой человек, как видите, Юра. И у него работал Годик Эдуард Иванович, и они занялись серьезным изучением, вот что же это такое есть, может быть, что-то действительно есть. Ну, не буду занимать много времени, скажу, что выяснилось следующее. Из многих интересных открытых вещей выяснилось следующее, что, да, есть канал воздействия, есть канал сбора информации и канал воздействия на человека, терапевтический. Оказывается, что мы довольно много излучаем тепла. Вот как эта лампочка. Где-то 100 ватт человеческий организм излучает. И ладони, если какие-то там особые движения создать, достаточно тепла излучают, чтобы поверхность кожи на небольшом расстоянии это тепло воспринимала. А на поверхности кожи имеются участки, связанные с внутренними органами. Это обнаружили еще в начале века два физиолога, и эти участки так и называются – зоны Захарьина-Геда. Если вы воздействуете, вот скажем, на эту часть поверхности кожной, которая связана с печенью, то вы как-то воздействуете на печень. Значит, вот за этим что-то есть. Воздействие возможно. Ну, такие чудеса, как они там описывали, что нога удлиняется, или там онкологические заболевания, это вообще жульничество, дезориентировать людей, которые не ходят к врачу, вместо того, чтобы ходить к врачу, они ходят к экстрасенсу. Этого ничего нету. Вот из биологических вещей я вот назвал вам, пожалуй, три такие темы, которые, мне кажется, довольно...
Тут из Крыма приезжала женщина-экстрасенс, и мне просто ее устроили... сеанс по знакомству. Она сделала мне там несколько пасов и говорит, я, говорит, недолго буду, потому что если больше 3 минут, у вас ожоги могут быть. Действительно, у нее рука была горячая. Но она мне сказала всякие байки. Там к ней пришли все по части вот импотенции всякие, председатели колхозов. И судя по тому,
и
что...
большая была толпа.
Судя по тому, что она от них получила, один ей нарезал землицы кусок.
Ну, как
а же. Другой подвел воду, канализацию, электричество. Так что, видимо, она чего-то достигла. Она рассказала мне замечательную историю, когда насчет чакр. Она приняла семью, там какие-то проблемы. Она говорит, вы знаете, половую чакру надо очищать. Вот красное, чтобы у вас было красное на нижнем белье. Вот сделайте из красного себе там трусы или там исподнее.
Потрясающе. Да.
И в следующий раз они все приходят, раздеваются. У нее,
из флага.
У нее на интересном месте серп и молот. У него на заду Ленин. И они смущаются, говорят, вы знаете, вот...
Другого красного не нашли.
Да, не нашли, не нашли.
Да-да.
Тут самое время нам сейчас вспомнить о том, что по космосу шагают вот эти все материалисты, ученые. Песня так называется «Марш» или «Песня космических негодяев».
Вы мне
не поверите и просто не поймете. В космосе страшнее, чем даже в дантовском аду. По пространству времени мы прем на звездолете, как с горы на собственном заду. От Земли до Бетты 8 дн, ну а до планеты Эпсилон не считай мы, чтоб не сойти с ума. Вечность и тоска, ох, влипли как, наизусть считаем Киплинга, а кругом космическая тьма. На Земле читали в фантастических романах про возможность встречи с иноземным существом. Мы на Земле забыли 10 заповедей рваных, нам все встречи с ближним нипочем. Ну, от Земли до Бетты 8 дн, ну а до планеты Эпсилон не считаем мы, чтоб не сойти с ума. Вечность и тоска игрушки нам, наизусть считаем Пушкина, а кругом космическая тьма. Нам прививки сделаны от слез и грез дешевых, от дурных болезней и от бешеных зверей. Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых, на Земле бывало веселей. Ну, от Земли до Бетты 8 дн, ну а до планеты Эпсилон не считай мы, чтоб не сойти.
Песня «Космических негодяев» и Владимир Высоцкий.
У меня есть только сноска маленькая, знаете, как бывает, единичка или звездочка, и внизу страница сноска, к тому, что сказал сейчас Рудольф Анатольевич. Вот он сказал, что он от нуля, вот с профессором Гуляевым, вот когда Джуна Давидашвили появилась. Я хочу просто вежливо сообщить, что журнал «Знание и сила» начал заниматься этими вопросами с профессором Леонидом Леонидовичем Васильевым, к которым потом подключился профессор Юрий Гуляев, еще не академик, когда журнал «Наука и жизнь» даже еще и не думал об этой тематике. Сноска закончена.
Спасибо, Леонид Владимирович. Сейчас время настало наших постоянных рубрик. Алексей Леонидов бросит взгляд на свое событие недели.
Я бы, если бы умел петь... Я бы начал рубрику с отрывкой из песни. «Что они не делают, не идут дела, видно, в понедельник их мама родила». Так поется в песне «Бриллиантовая рука». А вот другой фильм называется «Доживем до понедельника». А еще одна поговорка гласит «Понедельник – день тяжелый». В общем, поговорок, пословиц и крылатых фраз со словом «понедельник» можно вспомнить еще немало.
У Стругацких понедельник начинается в субботу.
Группа Boomtown Rats, расстреляя в понедельнике.
Так вот, это все неспроста. Понедельник – это особый день, и здесь народная мудрость подкрепляется самыми последними научными исследованиями. Как видите, заметка, ну, прямо в стиле «Наука и жизнь». Американский кардиолог доктор Джон Питерс на истекшей неделе доказал, что понедельник – это фатальный день недели. Он проводил исследование, в котором принимали участие 683 пациента. В понедельник утром – это пиковое время для инфарктов. В это время дня у некоторых его пациентов пульс участчался до 214 ударов в минуту и постепенно возвращался в норму, то есть от 60 до 100 ударов в минуту к концу недели. По мнению Питерса, это связано с возвращением на работу после двух выходных. Субботы и воскресенье.
Ну, конечно.
Дело в том, что в понедельник, когда большинство людей готовится выйти на работу, в кровь поступает большее количество гормонов – адреналина и норадреналина. Причина тому – стресс. Адреналин создает чувство беспокойства, а норадреналин способствует тому, что мы чувствуем себя энергичнее, бодрее, может быть, даже сексуальнее и так далее. Но если в кровь поступает избыток этих гормонов, то кровяное давление мгновенно повышается, и если у вас слабое сердце, то оно может не выдержать. Но дело не только в инфарктах. Статистика показывает, что в понедельник происходит самое большое количество самоубийств. Дело осложняется еще и тем, что большинство людей потребляет в воскресенье вечером повышенное количество алкоголя,
конечно,
что снижает уровень содержания в крови гормона тестостерона. Этот гормон помогает нам бороться со стрессом. А стресс, в свою очередь, уменьшает нашу сопротивляемость болезням. Многие британские врачи знали эти факты и без доктора Питерса, но теперь их догадки получили научно-статистическое подтверждение. Как же бороться с этими понедельниками, с этим всеобщим злом? Например, лондонский врач Джейн Лисл убеждена в том, что мы должны делать более плавный переход от уикенда к первому дню работы. Но это еще не все. Нужно точно так же делать плавный переход от работы в пятницу к отдыху во время уикенда. Она даже сравнивает эту ситуацию с работой двигателя в машине. Вот когда вы двигаетесь с места на первой скорости и внезапно переводите машину сразу в четвертую скорость, мотор, естественно, глохнет. То же самое происходит с человеческим организмом. Как же делать этот плавный переход от тяжелой работы к отдыху и наоборот? Доктор Лисл утверждает, что человек должен уметь расслабляться. У каждого человека должно быть хобби, и он должен уметь переключаться с одного вида деятельности на другой. Она даже считает, что идеальным был бы не двухдневный уикенд, а трехдневный. Но, позвольте, молодец, скажу я этому доктору, тогда понедельником станет вторник.
Мой совет, господа и дамы, единственный, начните собственный бизнес и постепенно избавитесь от субботы и воскресенья. Вот труд станет постоянной и необходимой частью вашей жизни.
Сева, я не хотел подать это в такой интересной форме. Я хотел спросить прямо Алексея, но ведь это же, вероятно, относится только к людям,
которые не любят свою работу.
Не, пускай любят. Которые работают с понедельника по пятницу, регулярно.
Да.
А если человек, вот, как Сева сказал, сам себе хозяин, совершенно, то для него нет ни воскресенья, ни понедельников. Так что лучше, в общем, не работать, чем работать.
Но мы втроем как бы сами себе хозяева, но мы же жизнь на это положили. На это ушла вся наша вообще...
Да, но с другой стороны, на BBC этого тоже нет, потому что на BBC мельница сплошная. Сегодня ты работаешь...
Мясорубка,
пожалуйста. Сегодня ты работаешь в воскресенье, потом в понедельник выходишь в ночную смену и так далее. Так твое сердце не будет знать, когда ему инфаркт сделать.
Вот тогда вы обратите внимание на другую сторону этой заметки. Воскресенье. Не надо начинать... Это мероприятие воскресенье начинать пораньше, тогда постепенно,
да,
вы надо втянетесь, пить, да, пить надо начинать в пятницу.
С пятницы вечером, хорошая идея.
Я только закончу, у меня есть постоянная передача, когда надо писать. Обычно я сажусь писать в среду. Только у меня депрессия начинается еще в воскресенье. Это тоже метод такой, знаете. А сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
16 января 1547 года, 450 лет назад, митрополит Макарий венчал на царство молодого Иоанна IV, которому суждено было войти в историю под именем Ивана Грозного. Он царствовал 36 лет, значительно расширил пределы государства победоносными войнами, но был кровожадным и жестоким извергом. В порыве гнева он убил даже собственного сына, а основанная им опричнина была первой в России организацией, имевшей целью только репрессии, избиения, пытки, убийства и ничего больше. Недаром Иван Грозный очень импонировал Сталину. Тиран 20 века тоже ведь расширил территорию страны, тоже был изувером и массовым убийцей, тоже небывало усилил опричнину, правда, основанную Лениным, и тоже фактически убил своего сына, Якова, попавшего в немецкий плен, так как отверг предложение немцев об обмене сына на каких-то высокопоставленных гитлеровских военных. В середине 30-х годов Сталин потребовал, так сказать, пересмотра образа царя Ивана. Услужливый литератор Костылев нарисовал елейный портрет царя в книге «Иван Грозный». А когда кинорежиссер Эйзенштейн во второй серии своего фильма о Грозном показал жестокости царя, эта вторая серия была немедленно запрещена как идейно порочная. 15 января 1622 года, 375 лет назад, в Париже, родился Жан-Баптист Поколен, известный нам как Мольер. Актер и драматург, король французской комедии. Он получил хорошее образование в состоятельной семье, но в возрасте 21 года ушел из дома, чтобы стать актером. Несколько лет он странствовал по стране с труппой, для которой сам стал писать комедии, но первого успеха в Париже добился только 14 лет спустя. Зато потом слава стала расти очень быстро. Еще бы, Мольер написал и представил «Школу жен», «Тартюфа», «Мизантропа» и еще ряд блистательных комедий, вызывающих счастливый смех зрителей и сейчас, 3,5 века спустя. во время первого спектакля «Мнимый больной» 17 февраля 1673 года Мольер потерял сознание на сцене и в ту же ночь скончался. 12 января 1772 года, 225 лет назад, у священника села Черкутино Владимирской губернии родился сын, будущий видный государственный деятель и реформатор российских законов Михаил Михайлович Спиранский. Он учился в семинарии, но не пожелал принять монашеский обет и добился выхода из духовного звания. Спиранский, служивший при трех царях Павле I, Александре I и Николае I, составил и в 1830 году опубликовал полное собрание законов Российской империи. Он был, правда, председателем трибунала, судившего декабристов, но обратился с письмом к царю с просьбой о смягчении вынесенных приговоров. И многие действительно были смягчены. В 1839 году, незадолго до кончины, Михаилу Спиранскому был пожалован графский титул. 16 января 1877 года, 120 лет назад, родился религиозный философ, один из авторов знаменитого сборника «Вехи» Семен Людвигович Франк. Его вместе с Бердяевым и другими лучшими представителями русской интеллигенции выслали из России в 1922 году. Ладно еще, что не расстреляли. Семен Франк получил степень почетного доктора Оксфордского университета и умер в Англии. А его сын Виктор Семенович много лет был радиожурналистом, работал сперва на BBC, затем на Радио Свобода. Именно он принял меня на работу в Лондоне и был поистине идеальным руководителем, умным, сердечным и глубоко знающим. Его, увы, тоже нет в живых. 12 января 1907 года, 90 лет назад, в украинском городе Житомире родился Сергей Павлович Королев. Человек, запустивший в космос первый искусственный спутник Земли. Вся его жизнь была как бы стремлением ввысь, в полет. Он был планеристом, авиаконструктором, ракетостроителем. Его не миновал сталинский террор. Биограф Королева Голованов пишет, что Королеву, возможно, сломали челюсть во время допросов в 1938 году. Но он, по счастью, выжил и несколько лет работал вместе с Туполевым и другими первоклассными инженерами в спецтюрьме или по Солженицыну в Шарашке. Потом, после первых спутников, Королев продолжал работать как одержимый, но оставался человеком-невидимкой. Для публики он скрывался под таинственной кличкой главного конструктора с больших букв. Он умер на операционном столе при удалении полипа прямой кишки, возможно, в результате медицинской ошибки. Лишь после смерти, и то далеко не сразу, сняли цензурный запрет с жизнеописания человека, проложившего дорогу в космос.
Спасибо, Леонид Владимирович. Очень хорошо, что ваша заметка закончилась на научной ноте, потому что это плавно позволяет нам перейти к нашей беседе снова.
И на антинаучной тоже. Про полип я.
Про полип? А знаете, что меня...
Может быть, по ошибке?
Нет, да. Вы знаете, что меня интересует? В наше время, вот 60-е, 70-е годы, было такое противопоставление религии и науки. Я всегда в шутку говорю, что я о религии узнал из посещения Казанского собора, где был музей антирелигиозных. Там есть у меня такая стандартная шутка о том, что мое любимое произведение искусства — это мозаичное панно многотонное, который называется «Насильственное обрезание татарского пионера». Действительно, такая штука там стояла. Но если говорить серьезно, то все крупные ученые всех эпох понимали, что за ограниченным знанием, отпущенным нам, стоит некая большая непознаваемая тайна. Не случайно поэтому наука делает беспрестанные открытия из поколения в поколение, из века в век, а этих открытий не убывает, но только прибавляется. Вам в вашей деятельности приходилось ли попасть в эту пограничную сферу, где знание дает некий такой всплеск воображения или понимания, что за этим стоит нечто такое, во что надо просто по силу необходимости бесконечности этого дела верить?
Ну, я сам эволюционизировал от пионера, абсолютно уверенного, что какой там бог, никакого бога нет, быть не может. И когда, по-моему, всякий нормальный человек начинает размышлять об устройстве мира, об устройстве, о том, как устроен наш мир, то и где-то начинают откладываться те факты, которые ну, невозможно объяснить, то неизбежно приходишь к мысли, что, возможно, все это не так просто, как кажется с первого взгляда. Я думаю, что, во-первых, это вопрос религии. Это два аспекта. Один аспект от совершенно отдален от другого. Это как механизм управления большими массами людей, путем создания каких-то моральных правил, кодексов. Это вещи очень важные. Я думаю, что если бы не религиозная мораль, то в какие-то времена, может быть, вообще бы все рухнуло.
Безусловно.
Ведь вы понимаете, мы вот как-то самоуверены, мы не чувствуем, что есть возможность того, что все рухнет. А ведь динозавров нет. Динозавров нет, ведь произошло страшное явление. Колоссальный класс животных рухнул, исчез. Но об этой стороне не будем. Вы хотели вот мое мнение насчет научной стороны. Я знаю просто очень многих людей, очень образованных людей, ученых высочайших квалификаций, которые считают, что вполне вероятно, что что-то более высокое, более сложное. Но это не обязательно, вот как мы его рисуем, там, человек с бородкой. Вот, но это что-то, нечто может быть. Один из них даже прекрасно сказал, говорит, я уверен, что сначала была математика, а потом физика. То есть сначала было вычислено, сконструировано, начерчено в том понимании, а потом это было все реализовано.
И примеры этого дизайна и этой начерченности и сконструированности вокруг нас в природе. Мы с вами вот сидели в столовой, и вы вспомнили про электрического ската.
Да, ну это вот Александр Сергеевич Спирин когда-то, когда он высказывал свои сомнения, он говорил, ну вот непонятно, ну как же так, скат. У него рабочее напряжение 250 вольт, там 200 вольт, только при этом напряжении он может кого-то ударить, и этот орган электрический имеет смысл. А складывается это напряжение из маленьких элементиков, там по полвольта, их надо набрать 300 штук. Ну, набралось случайно 3, 5, 10, но как набралось 300? Это эволюционным путем не могло произойти. Это бессмысленно. Не могли отбираться дарвиновским путем скаты, у которых 30 элементов, они никому не нужны. Значит, сразу должно было получиться 300, но это очень маловероятно.
Или иначе они выпускали бы искру, которая никого бы не задевала.
Да, а потом, смотрите, даже простая вещь. Ну, вот генетический код. Ну, до сих пор ведь никто не может объяснить, как он появился.
Слом колоссальный.
Там колоссальная сложность. Это все равно, что на конвейере радиозавода стоят детали, они трясутся, трясутся, и вдруг раз с конвейера соскакивает собранный телевизор.
В дециметровом диапазоне.
Да, в дециметровом диапазоне.
Господа, я позволю себе закончить это очень интересную тему. Вот как. Я однажды интервьюировал архиепископа Йоркского, это второй по рангу священнослужитель Великобритании. Он мне рассказал, что он был в Женеве, в международном физическом, этом самом, ЦЕРН это называется, Международный физический центр. И его водили, показывали, и ему сказали, что вот сейчас уже появились сомнения в том, что кварки – это самые мельчайшие частицы материи. А что вот есть какие-то закварковые еще, то есть совсем ничтожные какие-то еще другие кварки.
Ну, сейчас теория струн.
Струны, совершенно верно. Вот, и он сказал, ну что же, господа, а вот вы сейчас были кварки, струны, а что будет следующее? Они виновато улыбнулись и сказали, вы знаете, дальше, кажется, начинается ваша область.
И сейчас мы закончим все, поблагодарив Рудольфа Анатольевича, и звуки последние посвящены его внуку, который сидит рядом в студии, песня группы Queen «Breakthrough».